В романе Лермонтова «Герой нашего времени» чрезвычайную роль играет, собственно, прежде всего, изображение Кавказа. Изображение Кавказа не только как географического пространства, но как пространство, где соединяются разные религии, разные мировоззрения, соединяются, собственно, Восток и Запад, Европа и Азия. В конечном итоге все это, наверное, должно демонстрировать место России между этими двумя силами. Первая повесть «Белла», собственно, повесть, где кавказских черт больше всего, с одной стороны, изображает Кавказ, как и всю кавказскую жизнь, как нечто чрезвычайно экзотическое и привлекательное, неслыханной красоты. Девушка неслыханных статей, породистая лошадь Карагёс, романтический разбойник Казбич и петербургский офицер, который вступает со всеми этими, петербургский офицер Печорин, вступающий во взаимодействие с этой экзотической кавказской картинкой. Но с другой стороны, внутрь помещена как раз история про Беллу Казбича и Карагёза, а внешне на это накладываются обстоятельства путешествия странствующего офицера, его встречи с Максимом Максимычем, от которого он и выслушивает историю Беллы и Печорина. И здесь, с одной стороны, несомненно, существенно то, что все, что видит вокруг себя герой, не похоже на привычную ему русские картины. С другой стороны, эти картины часто оказываются лишены привлекательности и, наоборот, оборачиваются своей изнанкой. Скажем, в любом изображении Кавказа, Востока с точки зрения европейца, естественно, присутствуют другие языки. Другие языки появляются в повести Белла буквально на первой же странице. Но только другой язык оказывается не чем-то загадочным и привлекательным, а способом надуть проезжающего осетины неизвестно что, говорят своим валам, как полагает всезнающий Максим Максимович. Дальше Максим Максимович о Печорине рассказывает историю в Сакле. Казалось бы, вот если описывается другая страна, другая жизнь, то, естественно, изобразить и другое жилище. Но только Сакля грязная, дымная, и история рассказывается в окружении нищих и оборванных хозяев дома, а для того, чтобы войти в Саклю, нужно перешагнуть через корову, потому что сени одновременно служат в Сакле и хлевом. Да? Вот тоже такая внешняя экзотика отчетливо снижается и как будто бы снимается. Наконец, Все равно мы могли бы решить, что путники, попавшие в дурную погоду, встречают здесь благожелательный прием, хотя бы даже и в нищей сакле, но Лермонтов не забывает подчеркнуть, что, оказывается, жителям этих деревень специально платят за то, чтобы проезжающие в дурную погоду могли бы здесь останавливаться. То есть вместо ожидаемого восточного гостеприимства мы получаем всего лишь картину вполне оплаченных услуг для путников. Вот это двойственность в изображении Востока, наверное, особенно видна в описании кавказской свадьбы. Странствующий офицер спрашивает Максима Максимовича, а как у них празднуют свадьбу? И Максим Максимович отвечает, да как, обыкновенно. Сперва мулла прочитает им немного из Корана, потом поздравляют молодых, потом начинается джигитовка, и какой-нибудь мальчишка на скверной хромой лошаденке кривляется. Ну, описать джигитовку таким образом столь сниженно, очевидно, нужно было постараться, да? У Лермонтова был перед глазами опыт, наоборот, восхищенно-восторженного из описания джигитовки в поэме Пушкина «Кавказский пленник». А здесь же делается прямо противоположное. Ну, и дальше там языки, праздники, жилища, все вот это Лермонтов показывает не так, как можно было бы ожидать, хотя непохожесть на привычное все равно сохраняется. Но уж музыкальные инструменты-то, они уж точно и на Кавказе, и вообще у других народов всегда оказываются таким хорошим способом передать особенности чужого народа, чужой культуры. Но и здесь Максим Максимович не может вспомнить название трехструнной и говорит, ну, короче, вроде нашей балалайки. Тем самым подчеркивается сходство всего происходящего с Россией, и, собственно, здесь мы доходим до, наверное, центрального момента, связанного как раз с темой Востока, Востока и Запада. Момента, аккуратно прочерченного через весь роман. На первый взгляд в повести Белла прямо подчеркнуто бросается в глаза, что на Востоке, на Кавказе совершенно другая система ценностей, что здесь девушку можно обменять на лошадь, и более того, даже лошадь более привлекательная, чем девушка, Казбич отказывается поменять своего карагеза на Беллу, пропев песню о том, что золото купит четыре жены, конь же лихой не имеет цены. Обратим при этом внимание сразу же, что первое сравнение Беллы и карагеза возникает даже не в устах Казбича и Азамата, а в устах Максима Максимовича, который, описывая достоинство карагеза, подчеркивает его сходство его глаз с глазами Беллы. Итак, первое ощущение, что вот или вообще на Востоке, или здесь, на Кавказе, система ценностей и соотношение человека и лошади, или женщины и лошади, совершенно другая чем можно, чем мы могли бы ожидать. Однако дальше все оказывается не так просто. В следующей повести, описывая главного героя, сам рассказчик, странствующий офицер, при изображении внешности Печорина сравнит его с породистой лошадью. В третьей повести «Тамань» Печорин, описывая Ундину, будет говорить, что нос в женщине, признак породы, встречается еще реже, чем маленькая правильная ножка, и что порода в женщинах так же важна, как в лошадях, и это открытие, добавляет Печорин, принадлежит юной Франции. Таким образом, оказывается, что сопоставление женщин и лошадей, или даже шире, людей и лошадей, совершенно не является каким-то специфическим признаком восточной или кавказской культуры. Это не мешает. Дальше в повести «Княжна Мэри» Грушницкому с возмущением сказать Печорину про княжну Мэри, как бы самую западную из героинь этого романа, да, сказать, а вот если Белла самая восточная, то Мэри, соответственно, самая западная, сказать, ты говоришь о женщине, как об английской лошади. Обратим внимание, что, соответственно, и сравнение с лошадью будет не с восточной лошадью Карагёзом, а с лошадью английской. И завершаться это женско-лошадиная тема будет в финале той же повести «Княжна Мэри», когда Печорин ради того, чтобы догнать Веру, ему этого не удается, загоняет свою лошадь, и тут становится понятно, что неважно, что принято на Востоке, что принято на Западе, но что для самого Печорина возлюбленная дороже любой лошади. Однако про тему Востока и здесь Лермонтов не забывает. Востока и Кавказа и здесь Лермонтов не забывает. На следующий день, проезжая мимо загнанной лошади, Печорин с грустью отворачивается, и выясняется, что кличка лошади была «Черкес». То есть мотив, опять же, сопоставления Востока и Запада продолжает работать. Ну и финалом, показывающим именно это взаимопроникновение разных культур, разных религий, разных представлений о жизни, будет последняя повесть «Фаталист», где темой обсуждения персонажей оказывается то, что восточное представление о судьбе и между нами, христианами, находит своих последователей. И завершающим аккордом здесь станет станут последние фразы Максима Максимовича, который, выслушавши историю Вулича, которому сначала посчастливилось не покончить с собой, а дальше он все равно попадает под саблю казака. Сперва Максим Максимович говорит о том, что причиной этого мог стать сырой порох. Дальше добавляет, впрочем, жаль беднягу, черт его дернул ночью с пьяным разговаривать, тем самым отрицающую возможность предопределенности судьбы. И последняя фраза, а впрочем, видно, так ему на роду было написано. Таким образом, Максим Максимович оказывается носителем именно сразу и восточных, и западных представлений о судьбе, так же, как очевидно, вообще свойственно в лермонтовском представлении России. Недаром, если мы сейчас вернемся вновь к повести Белла, можно вспомнить, как в какой-то момент их путешествия они описаны два извозчика. Извозчик Осетин слезает с облучка и аккуратно ведет лошадь. Русский извозчик, надеясь, что все как-нибудь обойдется, с облучка не слезает и продолжает ехать, как ехал прежде. Кто среди них больший фаталист, для кого восточные представления о судьбе более значимы, остается на обсуждение и обдумывание читателям. Лермонтов в романе «Герой нашего времени» решает достаточно сложную и для его времени по существу такую абсолютно новаторскую задачу в русской литературе представить одновременно привлекательного и в то же время отталкивающего персонажа, показать героя, который состоит, по его собственным словам, в предисловии, из дурных сторон его современников, и в то же время и для его современников, и для последующих читателей, остающегося привлекательным. Каким образом Лермонтов это делает? Каким образом он добивается сочувствия своему герою? Первым приемом, к которому Лермонтов прибегает, который, впрочем, до него в русской литературе использовался уже Пушкиным в «Евгении Онегине», по крайней мере, в «Евгении Онегине», отчасти и в «Капитанской дочке». Это последовательное представление героя с разных точек зрения. Да, любят говорить о том, что в романе «Герой нашего времени» нарушена хронология. Хронология нарушена с точки зрения событий жизни главного героя, но абсолютно не нарушается внутренняя романная хронология. Сперва читатель о Печорине слышит из уст Максима Максимовича, и это записывает странствующий офицер. Дальше Печорин появляется сам перед читателем, ну и, собственно, изображен глазами странствующего офицера. И, наконец, после этого в руках рассказчика оказывается Печоринский журнал, дневник, из которого он выбирает три последовательных эпизода, которые, очевидно, следуют один друг за другом вполне хронологический. Точки зрения действительно существенно разные. Максим Максимович неоднократно называет Печорина странным. Странность для Максима Максимовича Печорин представляет вполне мотивированно внутри романа. Максим Максимович принадлежит к другому поколению. Максим Максимович – человек с другим жизненным опытом. Максим Максимович – человек совершенно другого круга. Во второй повести офицер, очевидно, принадлежит и к тому же кругу, и к тому же поколению, что сам Печорин, его точка зрения на главного героя гораздо ближе и понятней. И, наконец, понятно, естественно, что сам Печорин о себе говорит хорошо в самом себе разбираясь, поскольку самоанализ – это, наверное, главная черта Печорина, недаром самая большая повесть. Это повесть «Княжна Мэри», представляющая собой не просто подённый дневник, но дневник, в котором его автор тщательно анализирует все свои поступки и даже мотивы своих поступков. Что же входит в этот самоанализ? Печорин в одной из записей говорит о злой судьбе, которой всегда было угодно приводить его к развязке чужих драм, делать его непременным участником пятого, таким образом, завершающего действия трагедии, что ему было отведено всегда играть роль топора в руках судьбы. Внимательный читатель в этом месте мог бы Печорину возразить. Мы уже к этому времени помним, что Печорин мог бы, наверное, не похищать Беллу, не договариваться с Азаматом, не разрушать тем самым жизнь ни Беллы, ни Азамата, ни Казбича, что ничто, кроме любопытства, не толкало его к достаточно драматической развязке судьбы всех тех персонажей, с которыми он столкнулся в повести «Тамань», которых он сам называет мирными контрабандистами. Да и опять же, казалось бы, что мешало Печорину остаться и поужинать с Максимом Максимовичем и не расстраивать старика. Ну, а уж в повести «Княжна Мэри» у нас создается полное ощущение, что Печорин сам делает все и для того, чтобы влюбить в себя Мэри, при том, что он уверен в отсутствии каких бы то ни было ответных чувств, в своих собственных ответных чувств по отношению к ней. И он сам, по существу, многократно провоцирует Грушницкого. Ну, собственно, о том, чем завершится их противостояние с Грушницким, читатель в тот момент, когда Печорин называет себя топором в руках судьбы, еще не знает. А после чего мы читаем последнюю повесть «Фаталист». И здесь снова драматическое столкновение. Герой по фамилии Вулич предлагает держать пари, говоря об своей убежденности в том, что никак против своей судьбы он пойти не может, и что все, что с ним произойдет в дальнейшем, связано исключительно с заранее предначертанной судьбой. Вулич предлагает пари, что он выстрелит в себя. Никто, кроме Печорина, этого пари не принимает. Печорин принимает пари, Вулич совершает свой выстрел. Собственно, если бы по-прежнему сохранялась та же самая линия, что Печорин все делает сам, мы бы и здесь, наверное, могли сказать, если бы Вулич бы погиб в результате этого выстрела, У нас были бы все основания сказать, что Печерин очередной раз своими руками разрушает жизнь людей вокруг себя, потому что никто его не вынуждал заключать эту пари. Однако происходит осечка. А эта осечка не меняет судьбы Вулики. Он все равно погибнет в этот же вечер. У читателя появляется возможность представить себе, что, может быть, Печорин был не до такой степени неправ. И тогда, ну, как и полагается любому читателю, читать не только вперед, но и назад, вспоминать то, что было прежде, мы получаем возможность чуть иначе, через призму слов самого Печорина, посмотреть на предшествующие эпизоды. Может быть, и в истории с Беллой все не было только лишь такой безответственной беззаботностью Печорина, который не жалеет никого ради своего удовольствия. И тут, наверное, мы вправе задаться вопросом, а почему, собственно, никогда, первому встречному, каким был для Максима Максимовича странствующий офицер, он рассказывает именно историю про Белла и Печорина, а не какую-нибудь другую из, несомненно, многочисленных его кавказских историй. И возникает естественный вопрос, а не чувствует ли Максим Максимович своей ответственности за произошедшее? Ведь если бы Максим Максимович не подслушал бы разговора Казбича и Азамата, не пересказал бы его Печорину, то не последовало бы всех следующих шагов героя. Соответственно, Белла бы не погибла, Азамат бы не пропал, отец Беллы не был бы зарезан и так далее. Второй. Причем нас может подтолкнуть к этому поиску еще и то, что слишком часто в романе возникают ситуации подслушанных разговоров, чтобы это могло быть просто случайностью, и эти послушные разговоры так или иначе влияют на дальнейшие действия, влияют на судьбу подслушавших героев. Вопрос второй. О том, мог ли Печорин, легко ли было Печорину остаться и поужинать с Максимом Максимовичем. Вспомним одну из главных странностей Печорина, которую Максим Максимович в нем выделяет. После того, как после гибели Беллы Максим Максимович пытается Печорину высказать свое сочувствие, Печорин поворачивается к нему и смеется. Казалось бы, вот такой чудовищный шаг полного равнодушия. Однако, думаю, что читатель вправе увидеть здесь совсем не чудовищное равнодушие, а невозможность для Печорина иначе скрыть свои эмоции. Печорин не любит свои эмоции демонстрировать. Ровно, наверное, поэтому Печорин и старается избежать встречи и ужина с Максимом Максимовичем. Когда встреча все-таки состоялась, Печорин дожидается его около постоялого двора. Первые слова, среди первых слов Максима Максимовича появляется упоминание Беллы, Печорин бледнеет. Очевидно, что эта история совсем не до такой степени оставила его равнодушным, как это могло бы показаться. Вот это угадываемая внимательным читателем и, видимо, чувствующаяся даже и не очень внимательным, подспудная неоднозначность Печорина, что Печорин на самом деле чувствует и переживает больше, чем хочет показать. Вспомните последнюю характерную, как мне представляется, деталь, когда Печорин записывает в своем дневнике, тем самым представляет читателю своего друга Вернера, он считает нужным упомянуть, как Вернер плакал над умирающим солдатом. Печорин человек, который в полной мере способен оценить чужую чувствительность, вероятно, тем самым никак сам бесчувственным тоже не являющийся при этом. Вот таким образом, наверное, Лермонтову и удается создать вот этот действительно сложный, противоречивый, неоднозначный и сохраняющий свою привлекательность образ героя. Тему судьбы в романе Лермонтова «Герой нашего времени» является, наверное, есть не только центральной, но и наиболее часто упоминаемой. Главный герой довольно точно предсказывает свою судьбу. Максим Максимович еще в первой повести Белла пересказывает слова Печорина о том, что он когда-нибудь отправится путешествовать только не на запад, а на восток, и, наверное, найдет свою смерть где-нибудь по дороге. Чуть позже мы узнаем, что Печорин умирает, возвращаясь из Персии. Печорин, встретившись с Грушницким, сразу же говорит о том, что когда-нибудь у него предчувствие, что когда-нибудь они сойдутся на узкой тропинке, и одному из них не сдобровать, это также оправдывается. В конце этой повести. Говорит Печорин о судьбе еще неоднократно, в частности, объясняя, что не хочет жениться, потому что когда-то цыганка нагадала его матери смерть от злой жены. Значит ли, что это предсказание судьбы Печорина не сбылось? Собственно говоря, мы не знаем. У нас нету уверенности в том, что Печорин не мог жениться, возвращаясь из Персии. А во-вторых, ничто не мешает прочесть смерть от злой жены, как смерть от злой женщины. Но даже если это предсказание не сбывается, то, что печоринская жизнь, описанная в романе, соотнесена с его представлением о своей судьбе, мы достаточно хорошо понимаем. В тему судьбы тем более подчеркнута последней повестью, которая называется «Фаталист», где между Печориным и остальными офицерами заходит разговор о том, что восточное представление о судьбе и между нами, христианами, находит немало последователей. Мы не будем сейчас останавливаться на вопросе, в большей или меньшей степени мусульманству или христианству свойственно само понятие фатализма. Мы говорим здесь не о мусульманстве и христианстве, мы говорим о том, что про это написано в романе Лермонтова. У Лермонтова именно мусульманству приписана вера в судьбу, и, соответственно, христианство должно допускать свободу выбора. А в этой связи особенно трогательна фигура казачьего офицера, который, пытаясь уговорить сдаться убийцу Вулича, говорит ему: ну уж, ты же не чечен какой окаянный, а честный христианин, покорись, уж если грех тебя попутал, от своей судьбы не уйдешь. Да, вот у уста казачьего офицера, ссылающегося на конфессиональную принадлежность слушателя, да, он ему же приписывает то, что в рамках этой повести называется чертой мусульманской. Сам Печорин, очевидно, испытывая свою судьбу в фаталисте, тоже как будто бы демонстрирует свою веру в судьбу. Собственно, наверное, так же, как Лермонтов пишет об этом в своем стихотворении «Валерик». «Быть может, небеса Востока меня с ученьем их пророка невольно сблизили». Собственно, больше всего это взаимопроникновение мусульманских и христианских представлений о судьбе, проявляется в заключающих роман словах Максима Максимовича, который говорит и о как будто бы свободе выбора, черт его дернул ночью с пьяным разговаривать, и о том, что так ему на роду было написано, и одновременно предлагает вообще уйти от вопросов судьбы, как пишет Печорин. Максим Максимович не любил метафизических разговоров. И пытается объяснить, что кавказские ружья никуда не годятся, вот зато сабли их куда более привлекательны. «Мое почтение», — говорит о саблях Максим Максимович. На этом месте стоит остановиться внимательней. Собственно, одна из самых ярких, неожиданных сторон организации романа «Герой нашего времени» заключается в том, что он имеет нестандартный конец. Роман стандартно кончается или смертью главного героя, или свадьбой, или эпилогом, рассказывающим о дальнейшей жизни действовавших в романе персонажей, так или иначе со свадьбой или смертью связанных. Лермонтов поступает прямо противоположным образом. О смерти главного героя читатель узнает в предисловии к журналу Печорина, то есть между второй и третьей повестями. Таким образом, читатель уже заранее знает, что Ундина в Тамане Печорина не утопит, что Грушницкий на дуэли Печорина не застрелит, и даже казак точно никакого вреда Печорину не причинит. Именно здесь стоит, наверное, обратить внимание, что таким образом Лермонтов как бы строит все свое произведение как собственно, реплику в рамках заявленных важных тем, чем соотношение предначертанности судьбы и свободы выбора, чем связи восточного и западного мировоззрения и представление героя на фоне столкновения разных культур и разных систем ценностей. Весь роман строится так, что и автор, и читатель о судьбе главного героя знают заранее. Его путь оказывается в рамках дневника Печорина предначертанным. Что, в свою очередь, позволяет вспомнить о том, что Печорин отличается от других героев тем, что он, так же, как и автор, писатель. Он не просто читает книги, как это делают герои Пушкина. Он думает о том, что в дальнейшем ожидает автора, открывая перед дуэлью роман Вальтер Скотта. Печорин задумывается о том посмертном воздаянии, которое дается на том свете автору романа, который читают на земле. Печорин задумывается о тем самым и о своей судьбе, Лермонтов, описывая всю эту ситуацию, делает Печорина как бы автором своей судьбы, которая строится по начертанному плану. Однако Лермонтов совершает еще один усложняющий ход. На протяжении действия романа то и дело описываются ситуации подслушанных разговоров, которые самым непосредственным образом влияют на сюжет. Максим Максимович подслушивает разговор Казбича и Азамата. Отсюда возникает похищение Беллы. Печорин подслушивает разговоры в Тамане, в Книжной мэрии. Печорин подслушивает разговор, из которого узнает, что ему грозит дуэль. Печорин подслушивает разговор, подслушивает рассказ Грушницкого о том, как он накануне ночью чуть было не схватил Печорина, вылезающего из окна. Вернер подслушивает разговор секундантов Грушницкого, благодаря которому Печорин получает возможность построить дуэль так, как ему этого хочется. Что получается? Что Печорин, с одной стороны, играет с собственной судьбой и судьбами своих собеседников, своих друзей, людей, которые его окружают. Но играет как будто бы, то есть не как будто бы, а именно за счет этих послушных разговоров, как будто отчасти в открытую. Да? Он знает, ему открыто, что будет с ними дальше. Собственно, так же, как автору открыта судьба Печорина, то и автор, зная судьбу Печорина заранее, ну, как любой автор, считает возможным открыть ее и читателю, собственно, тем самым заостривши вопрос о предсказанности или непредсказанности судьбы. и о том, как этот вопрос соединяется с магистральной темой романа, соединением традиций Востока и Запада, христианства и мусульманства, место России между Европой и Азией в пространстве этого романа.